Заключительное примечание к антиномии чистого разума в целом. Пока понятие нашего разума имеет предметом только целокупность условий в чувственно воспринимаемом мире, и то, что может быть полезно разуму в отношении этого мира, до тех пор наша идея и суть, правда, трансцендентальные, но все же космологические идеи. Но как только мы полагаем безусловное, о котором, собственно, идет речь, безусловное в то, что находится целиком вне чувственно воспринимаемого мира, стало быть, вне всякого возможного опыта, идеи становятся трансцендентными, то есть они не просто служат для завершения эмпирического применения разума, который всегда остается неосуществимой идеей, хотя мы и должны следовать ей, а совершенно обособляются от него и сами себе создают предметы, материал которых не заимствован из опыта и объективная реальность которых основывается не на завершении эмпирического ряда, а на чистых априорных понятиях. Страница 345. Подобные трансцендентные идеи имеют чисто умопостигаемый предмет, и допускать его как совершенно неизвестный трансцендентальный объект, конечно, позволительно. Но для того, чтобы мыслить его как вещь, определимую ее отличительными и внутренними предикатами, мы не имеем никаких оснований его возможности, так как он не зависит ни от каких эмпирических понятий и никакого оправдания для такого допущения. Поэтому такой предмет есть лишь пустое порождение мысли. Тем не менее, та космологическая идея, которая послужила поводом в четвертой антиномии, заставляет нас решиться на этот шаг. В самом деле, всегда обусловленное существование явлений, не имеющее никакой основы в самом себе, побуждает нас искать что-то отличное от всех явлений, стало быть, умопостигаемый предмет, в котором прекратилась бы эта случайность. Но если мы однажды уже позволили себе допустить вне области всей чувственности, самостоятельно существующую действительность, то мы должны рассматривать явления только как случайные способы представления об умопостигаемых предметах, о таких сущностях, которые сами суть мыслящие существа. И потому нам остается только прибегнуть к аналогии с эмпирическими понятиями, чтобы составить себе хоть какое-нибудь понятие об умопостигаемых вещах, которые сами по себе совершенно нам неизвестны. Так как мы познаем случайное только в опыте, здесь же речь идет о вещах, которые вовсе не должны быть предметами опыта, то нам приходится выводить свое знание о них из того, что необходимо само по себе, то есть из чистых понятий о вещах вообще. Вот почему первый шаг, сделанный нами за пределы чувственно воспринимаемого мира, заставляет нас начинать свои новые знания с исследования абсолютно необходимой сущности и из ее понятий выводить понятия о всех вещах, поскольку они чисто умопостигаемые. Вот эту попытку мы и сделаем в следующей главе. Итак, конец главы 2. Антиномия чистого разума. Второй книги трансцендентальной диалектики, глава 3. Идеал чистого разума. Раздел 1. Об идеале вообще. Выше мы видели, что посредством чистых рассудочных понятий, без каких-либо условий чувственности, невозможно представлять себе никакой предмет, так как чистые понятия не обладают объективной реальностью и содержат в себе только форму мышления. Страница 346. Однако, если они применимы к явлениям, их можно показать in concreto, так как именно в явлениях они находят материал для эмпирических понятий, которые суть не что иное, как рассудочные понятия in concreto. Но идеи еще более далеки от объективной реальности, чем категории, так как нельзя найти ни одного явления, в котором их можно было бы представить себе in concreto. Они содержат в себе некоторую полноту, какой не достигает ни одно возможное эмпирическое знание, и разум обладает при этом только систематическим единством в чувстве, и с этим единством он пытается сблизить эмпирически возможное единство, никогда не достигая его полностью. Но, по-видимому, еще более чем идея, далеко от объективной реальности то, что я называю идеалом, и под чем я разумею идею не только in concreto, но и in individuo, то есть как единичную вещь, определимую или даже определенную только идеей. Человечество, взятое в своем совершенстве, содержит в себе не только расширение всех присущих такой природе и входящих в наше понятие о нем существенных свойств, вплоть до полного совпадения их с их целями, что было бы нашей идеей совершенного человечества, но и заключает в себе все, что кроме этого понятия необходимо для полного определения идеи. В самом деле, из всех противоположных предикатов только один подходит к идее наиболее совершенного человека. То, что мы называем идеалом, у Платона есть идея божественного рассудка, единичный предмет в его чистом созерцании, самый совершенный из всех видов возможных сущностей и первооснова всех копий в явлении. Не забираясь так далеко, мы должны, однако, признать, что человеческий разум содержит в себе не только идеи, но и идеалы, которые, правда, не имеют, в отличие от платоновских, творческой силы, но все же обладают практической силой, как регулятивные принципы, и лежат в основе возможности совершенства определенных поступков.